Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет проповедь настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве, протоиерея Сергия Правдолюбова, записанная в день праздника Воздвижения Чеснага и Животворящего Христа. В среду Святая Церковь совершала это церковное торжество. Во второй половине часа вас ждет первая часть беседы с Виктором Владимировичем Аксючицем, бывшим народным депутатом Российской Федерации, религиозным деятелем, советским и российским философом, богословом и публицистом. Вместе с редактором Ильей Сергеевым мы попросили Виктора Владимировича повспоминать об эпохе 90-х, когда большое количество русских людей возвращалось в лоно церкви. Нашу программу открывает слово на праздник Воздвижения Чеснага и Животворящего Христа протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, слово крестное погибаемым убо юродство есть, то есть безумство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Ибо крест есть иудеям соблазн, а эллинам, то есть европейцам, будущей европейской культуры. Безумие. Почему так сказал апостол Павел? Да потому что крест – это орудие казни. Причем не просто казни, а позорная казнь, страшная казнь. И казни ужасающей и более жестокой казни не было. Апостолу Павлу голову отрубили мечом, потому что он был римский гражданин. А на кресте распинали рабов, просто рабов, преступников. Почему же крест стал знаменем победы христиан? Я не могу сказать о первых годах христианства и не имею права говорить. Но нигде я не читал об этом, но имею хоть малое, но дерзновение подумать об этом и вам вслух об этом сказать, что не могли простые галилейские рыбаки изобрести крестное знамение сами. Они увидели Господа нашего Иисуса Христа, делающего так. Когда Он на Тайной Вечере взял хлеб, преломил и дал ученикам, то Он сделал, как я смело хочу сказать, и прошу прощения, если это ошибочно, крестное знамение над хлебом и крестное знамение над чашей, хотя Он еще сам не страдал на кресте. И это видели все апостолы. И так они сами стали делать. Они этого не изобретали. Когда Господь возносился на небо, мы читаем Евангелие. Он поднял руки свои и благословил их. Как Он благословил? И опять-таки я смело беру на себя сказать, что Он наверняка поднял руки, как благословляет сейчас архиерей, и двумя руками благословил своих учеников. Иначе это не могло бы в церкви появиться. А это было благословение самого Господа Иисуса Христа. И в церкви батюшка говорит, благословение Господне на вас. И осеняет своей правой рукой, он не имеет права двумя руками благословлять, только архиерей может народ. И вот это древнее почитание креста, древнее употребление от Господа Иисуса Христа, смело говорю, идущее, оно в церкви утвердилось. Но это было соблазном по-прежнему и для эллинов, и для иудеев. А ученики Христа поняли, что это действительно мощная, крепкая сила, сила Божия, которая передается через крестное знамение. Потом, когда император Константин вынужден был сражаться с врагами, то перед сражением ему было видение на небо креста Господня. И это было ему сказано, вот этим ты победишь, сим победишь, то есть крестом этим ты победишь. И он это видение воплотил в металле и к своему копью приделал перекрестие, читают некоторые ученые. Этот символ креста был впервые употреблен императором Константином. И тогда, когда еще мать его обрела, крест святой, и византийские воины вот это знамение креста носили на себе и на щитах своих. И крест стал знаменем победы уже не только в человеческом смысле, в апостольском, но и даже в византийской древней империи, знак победы и силы, которая побеждает врагов. Крест называется «животворящий». Никто не думал об этом. Мы читаем «праздник честного и животворящего креста Господня». Крест животворит, оживляет. крестом оживляется человек или больной и мажет на или помазание маслом крестообразно человека, который болеет и которого молится о нем, чтобы он ожил. И было очень много случаев оживления людей, которые уже совсем умирали. Крест животворящий. И крест не только животворящий наше тело, но главным образом крест Христов ум наш сохраняет. Мы как-то легко относимся к тому, что мы с вами здравы умом. Или нам кажется, что мы здравы все умом. Нам кажется, что мы все стопроцентно психически здоровы. Вот точно так же считают все посетители и все обитатели психиатрической больницы. Он никогда не признает, что он больной. Нет, я совершенно здоровый. А на самом деле он в тяжелом-тяжелом состоянии. Притом, как мне недавно сказали, такое количество молодых людей там в больнице находится. Молодых, энергичных и сильных людей. Там находятся и страдают. А мы не задумываемся о том, что как нам наш ум сохранить, как нам сохранить наше восприятие мира цельно, правильно и здраво. А монахи об этом задумываются. И очень мощно задумываются. И я много раз наблюдал, что человек пожилой и даже очень старый ум свой сохраняет только лишь потому, что он молился в своей жизни много или молится. Если молится, ум у него хороший. В 90 лет и 85. И ум его не страдает, не уходит, не исчезает. А монахи, они очень опытные в этом вопросе. Какую они замечательную молитву вложили в Эрмос третьей песни канона Вознесения Господня. Слушайтесь кратко. Силою креста Твоего Христе, силою креста Твоего Христе, утверди мое помышление. Мое же пети и славите божественное Твое вознесение. Силою креста Твоего Христе утверди мое помышление. Это молитва нам для всех пожилых людей должна быть, которые боятся утратить остатки своего ума. После 50 лет каждый год отсыхает 50 грамм мозга. Хочешь ты или не хочешь. Кто сохраняет ум? Тот, кто деятельно трудится умственно и молится. Молится и крестное знамение на себя кладет. Силою креста Твоего Христе утверди мое помышление. Мое же пейте и славите божественное Твое вознесение. Вчера я говорил о том, что мы механически очень часто крестимся. Абсолютно механическим. Детское движение какое-то, которое ребенок принял, что это надо делать, и все будет хорошо. Надо сознательно молиться. И как мне еще вчера рассказали, после моей проповеди, я очень благодарен тому человеку, который это сказал, отец Иоанн Крестьянкин в Псково-Печорском монастыре всегда говорил о том, что не нужно механически и быстро креститься. И удивительная вещь, как он говорил, что даже крестное знамение нужно класть внутри молитвы, одно крестное знамение. Как это так? И вот очевидец наблюдал, созерцал. Он стал молитву творить и вот так: «Отче наш, иже еси на небесех», и медленно говорил всю молитву. И медленно снял себя крестным знаменем, и говорил слова молитвы, и потом на правое плечо, и потом на левое, и закончил, я говорю: «Твое царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, веки веков. Аминь. И потом только поклониться. Какой урок для нас? Митрополит Антоний Сурожский, с которым я имел возможность служить божественную литургию. В Николо-Хамовичском храме я был протодиаконом, а он служил в литургии, я был справа от него. И я жадно, внимательно впитывал все, что он говорил, как он служил, что он делал, как он крестился. Меня удивило, он мало, очень мало крестился на время литургии. Это старая традиция, петербургская еще, дореволюционная. Он очень мало крестился, он не суетился и без конца крестное знамение не творил. А только когда уже совершилось присуществление, тогда он перекрестился и поклонился святым дарам. И никакой суеты не было, и лишних чинений себя крестным знаменем. И еще хочу сказать, силою креста Твоего Христе утвердимое помышление. Как утвердить помышление? Молиться. Я говорил вчера, повторяюсь еще раз, может быть, и еще раз повторюсь. 100 раз в день прочитывать молитву Иисусу. Причем это очень много. Чтобы ум не рассеялся, это очень много. И батюшка один мне недавно сказал, а ведь есть такие цифры 30 и 60 и 100 по поводу сеяния Слова Божия. Вот эти 30, 60 и 100 тоже символические слова. Вы хотя бы 30 молитв в день попробуйте. 30. Всего 30 молитв. Без суеты. Как ум удержать? Без суеты. Наши руки и ноги, и все наш организм, он весь связан с мозгом. Вот когда мы крестимся, то мозг посылает импульс в руку, а рука осуществляет то, что захотел человек сердцем и умом своим. Никогда нельзя молиться механически. Понимаете, как можно сказать образно? Если какая-то драгоценность хранится в каком-то большом, грандиозном, не знаю, какую страну привести в пример, неважно, в банке, то вот эти драгоценности имеются 3 ключа у разных людей. И они могут войти вместе только лишь. Приду с каждым своим ключом, один откроет, второй откроет, третий откроет. Тогда открывается дверь, и можно взять или положить какую-то сумму денег. Та же самая система в обороне. Если хотят послать страшную смертоносную ракету или ракеты, то одна кнопка у одного человека, другая у другого человека, а самое главное – у главнокомандующего. Пока они все вместе не нажмут, не будет этого. Так и молитва наша имеет такие же кнопки и такие же ключи. Ум, сердце и воля человека. Я хочу, я переживаю, что мне это надо сердцем, и умом об этом говорю и действую. И вот отец Иоанн Христианин говорил, как это можно соединить? Ум разбегается, его трудно очень заставить молиться, дисциплинировать. И он, как говорил тоже очевидец, он рекомендовал так, вот эти самые 30 молитв хотя бы прочесть, без спешки, не автоматически, а включенные все 3 кнопки и все 3 ключа вместе сразу. И это очень помогает крестное знамение, который нужно делать не быстро. Пока я жив, я вам рассказываю. Как учил отец Иоанн Крестьянкин, как эти молитвы можно творить. Вот так. Взять руку, сложить крестное знамение, и вот так сказать, Господи, не спеша. Иисусе, и говорит, чуть касаясь даже носа. Иисусе Христе на пояс. Дальше. Сыне на правой, на левой. Божий. Помилуй небрежного и поклон, поясной, кто может земной, лучше поясной. И паузу сделаю. И снова, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй небрежного и поклон. 30 раз. Это займет 2,5 минуты, 3 минуты займет, ну, 5 минут. Вот об этом говорил отец Христианкин. И я рекомендую, особенно пожилым, подумать о сохранении своего ума. Ибо силою креста твоего, Христе, укрепи мое помышление. Боеже пети и славите божественное твое вознесение и быть здравым умом, сохранить его до последнего издыхания, а не быть уже каким-то непонятным существом, то ли животное, то ли какое-то странное живообразное существо, что оно делает, никто сам не сознает. Вот одна из важнейших действий креста Господня и молитвы Иисусовой, и собирание ума своего движением руки с крестным знамением. Господи, помоги нам всем силою креста Твоего в Христе укрепить наше помышление. Воеже не только петь и славить и Божественное Вознесение, а все, что Господь нам сказал, все Евангелие, все наше спасение, животворящим крестом сохраняемую жизнь нашего, животворящим крестом. Пользуйтесь этим даром. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник Воздвижения Креста. Напомню, в среду Святая Церковь совершила это церковное торжество. Я люблю Рим, хотя можно хвалить в нем многое, его обширность, древность, красоту, многолюдство, могущество, богатство, военные доблести. Но оставив все это, я прославляю его за то, что Павел при жизни своей писал к римлянам, весьма любил их, беседовал с ними лично и жизнь свою закончил в Риме. И город этим знаменит более, чем всем прочим. Подобно великому и могучему телу, Рим имеет два светлых ока – тела этих святых апостолов. Не так блистательно небо, когда солнце разливает лучи свои, как блистателен город римлян, озаряющий все концы вселенной этими двумя светилами. Оттуда будет восхищен Павел, оттуда Петр. Помыслите и содрогнитесь, какое зрелище представит Рим, когда Павел и Петр восстанут там из своих гробов во сретение Христа. Какую розу подносит Рим Христу, какие два венца украшают этот город, какие золотые цепи опоясывают его, какими обладает он источниками. Потому я и удивляюсь Риму, а не множеству золота, ни колоннам, ни прочим украшениям, но этим столпам церкви. Святитель Иоанн Златоуст. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, в цикле воспоминаний о прошедшей эпохе, связанной с безбожным периодом в истории Русской Православной Церкви, мы продолжаем публиковать в эфире нашей радиостанции воспоминания очевидцев этих дней, когда решалась судьба государства. Сегодня вместе с редактором Ильей Сергеевым мы беседуем с Виктором Владимировичем Аксютчицем, советским и российским философом, богословом, публицистом, российским политиком, бывшим народным депутатом России 1993 года, религиозным деятелем. Дорогие радиослушатели, сегодня в студии Радонежа мы встречаемся с Виктором Владимировичем Аксютчицем, философом, религиозным философом, политиком, публицистом, человеком, который олицетворяет в чем-то Начало 90-х, наши годы бурные, яркие, которые многие из наших авторов называют вторым крещением Руси. Мы записываем нашу передачу в символическое время, в символический год, 100 лет со дня Первой русской революции. И сегодня в студии с Ильей Сергеевым мы хотели бы спросить у вас, Виктор Владимирович, и попросить о возможности мысленно вернуться в те годы, когда определенным образом была перейдена некая черта, и советская власть потерпела поражение. Я помню эти толпы, которые ходили с криком «Долой КПСС!» и автоматически как бы получила свободу церковь. Хотя, с другой стороны, я впервые сегодня часто слышу от наших авторов, что церковь-то и была свободна и в те годы, в безбожные годы. А вот ваше мнение и ваши воспоминания об этом периоде.
Ну, начну с того, что в 78-м году я вышел из КПСС, ибо к третьему курсу учебы в Московском государственном университете на философском факультете я пришел в церковь, вернулся, вернее, поскольку семья изначально была верующая, но пройдя путь октябрята, пионера комсомола, и по флоте вступив в КПСС, я какое-то время был атеистом. Но затем, выйдя из КПСС и занимаясь впервые, организовав в Москве религиозный и политический самиздат, вот за все за это меня исключили из аспирантуры КГБ. И с запретом работать по профессии. Поэтому я работал многие годы сезонным строительным рабочим или в простонародье шабашником. Организовывал и руководил строительными бригадами во многих регионах страны.
Очень напоминает путь профессора Тростникова, который также, будучи религиозным философом, работал, по-моему, на стройке.
Да, это мой старинный друг, любимый. Вот, и к концу 80-х годов я с такими же, судя по всему, бедными, но активными ребятами, мы создали кооператив, и мне пришла в голову такая идея, знаете, вот неофитам, ну, а просто говоря, дуракам везет. Вот, я сочинил сделку. И поскольку я был бывший моряк, и во всех видах флотов был, и в торговом, в рыболовецком, и на морском, в речном, в каботажном и так далее, я прекрасно понимал, что огромные залежи металлолома в стране. У каждого порта брошены корабли. Также, когда я ездил на шабашке, в каждом колхозе-совхозе огромное количество техники брошены, потому что техники выпускали много, а запчастей мало. И ремонтов мастерских было тоже мало и так далее. А он стоил металл у нас дешево, за границу стоил дорого. Я предложил своим партнерам по кооперативу купить корабль, какой-нибудь пароход, и продать его на металлолом. Что мы и сделали. Я позвонил своему брату в Клайпеде, моряку. Он узнал, что вот совершает большой последний рейс, большой морозильный рыболовный траулер, на металлолом списывается. Мы его купили, деньги тоже фактически с неба упали. Один из моих партнеров как-то через райком комсомола раздобыл кредит в Государственном банке. Смешной был, конечно, годовой процент, 0,03% годовых. Мы взяли этот кредит, купили пароход, отогнали в Испанию, где самый дорогой был металлолом. Переживали, когда он проходил всякие шторма, проливы бушующие. Затем на деньги накупили партию компьютеров. Это была первая партия большая компьютеров, которая была везена в Советский Союз фирмы итальянской Ливети. Свистнули такие же ребят, как мы, талантливые, но бедные. Они одели все эти компьютеры программами. Мы продали это. В итоге получили 3,5 миллиона доход. Отдали 300 тысяч кредит, 200 тысяч расходы, 3 миллиона рублей чистая прибыль. Должен сказать, что на рынке 1 рубль стоил 10 долларов в те годы, это конец 80-х. И так вот мы разделили на троих и стали миллионерами. На эти деньги я стал организовывать многое. Прежде всего, издательскую деятельность. Был первым издателем архипелага ГУЛАГа Солженицына. Сначала в самиздате, а потом уже официально в России. Многое другое. Открывали храмы, поддерживали всякие фонды.
Это было время, когда это было все востребовано. Вы знали об этом? Вы чувствовали это? Потому что сегодня, если бы мы занялись, например, издательским бизнесом, мы могли бы вполне прогореть.
Ну, мой бизнес был убыточный, потому что я издавал литературу, которую мы в основном раздавали бесплатно. Вот, и политическую, и религиозную. Моя задача была просвещенческая. И однажды мой друг и партнер Володя Корсетов вывез меня в лес и сказал в таком конфиденциальном разговоре, что на нас давит КГБ, а действительно давили КГБ и по изданию ГУЛАГа, и по всем остальным, и что нас раздавят, поэтому мне предлагается пойти в депутаты Российской Федерации РСФСР, чтобы я как бы прикрывал весь наш бизнес. Я сказал, ты сошел с ума, я впервые в жизни счастлив, я богатый, я пишу, меня издают в Европе и в эмиграции, и в странах европейских. Зачем мне это? Нет, вот ты должен. Я пошел жаловаться к своему другу Глебу Онищенко, рассказал ему. Он выслушал и говорит, а Володя прав, ты должен идти в депутаты. Так меня убедили. В итоге я победил на выборах и стал народным депутатом России. Естественно, логика событий, вот вхождение в политику, она была достаточно железная. Она как бы вынуждала к следующим шагам.
Это уже время президента Ельцина, да?
Нет, нет, это никакого президента Ельцина-то не было. Это был 89-й и 90-й год, конец 89-го, 90-й год. Я стал народным депутатом в 90-м году. И мы создали партию «Российское христианское демократическое движение». По поводу Ельцина. Меня выдвинули кандидатом в председатель Верховного Совета вместе с Полоском и с Ельциным. Я выступил с такой антикоммунистической предвыборной речью, где говорил, что коммунизм не самая радикальная во всей мировой истории антихристианская доктрина и сила и прочее, прочее. Но затем перед выборами снял свою кандидатуру, ибо понимал, что я могу повлиять как-то на выборы, и может оказаться коммунист Полосков, что Ельцин меньше зло. И действительно была ситуация, Ельцин и Полосков участвовали третий раз в выборах, и это был последний раз для них, то есть четвертый раз они не могли участвовать. А предыдущие два раза они набирали положенное количество голосов, то есть больше половины. Ельцин выиграл с перевесом в 4 голоса. Поскольку ко мне около 30 человек после моего выступления подошли и сказали, что будут голосовать за меня, то если бы я не снял свою кандидатуру, скорее всего, Ельцин не стал бы председателем Верховного Совета. Вот такие бывали казусы.
То есть вы уже тогда понимали, что Ельцин – это зло, хоть и меньше?
Нет, вы знаете, я не считал, что он откровенно зло, я скорее его опасался. Я видел, что он не совсем адекватен.
Он как-то свои позиции артикулировал тогда уже, можно было этому верить? Какая-то программа была озвучена?
Да нет, все, что мы знали о нем, это было достаточно сомнительно. Начнем с того, что в 87-м году вместе с Глебом Онищенко мы инициировали издание литературно-философского журнала «Русской христианской культуры «Выбор» и обратились с письмом к генеральному секретарю Горбачеву, секретарю по идеологии Яковлеву и секретарю МГК Ельцину с предложением разрешить официальное издание такого журнала. Естественно, православных журналов независимых не было. Нас вызвали в МГК, то есть Московский городской комитет, и сказали, что мы думать даже об этом не можем, и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому позиция Ельцина в этом смысле... Потом то, как он себя вел, тоже это было известно. Он не особенно внушал доверие. Было ясно, что он популист. Но, на мой взгляд, была ситуация, что коммунистический режим мог рухнуть сейчас, а мог просуществовать еще 10-20 лет, что хуже было бы. И Полосков это была бы реакция, безусловно, такая вот коммунистическая. Поэтому вот я и сделал такой выбор.
Я думаю, чтобы тоже замечать, что сейчас наша страна потихонечку краснеет. Видимо, люди испытывают некую ностальгию по своей молодости, по Советскому Союзу, в том числе и по социализму, при котором немножко по-другому все жили. А как вы относитесь к словам Зиновьева, известного нашего философа, целились в коммунизм, попали в Россию. Что вы думаете, как бы вы прокомментировали эти слова?
Ну, это острые слова, и они только отчасти правы, потому что те, кто целились в коммунизм, в общем-то говоря, и боролись с коммунизмом. Но ситуация в том, что в России возобладали силы, которые боролись не с коммунизмом, а которые боролись за власть. Вот. И в этом смысле готовы были пожертвовать и страной, и государством, и всем прочим. Это немножко другая проблема, чем целились в одно, попали в другое. Одни целились в одно, а другие целились прямо в другое. Так изначально и было. И, естественно, Ельцин, когда был избран председателем Верховного Совета, затем Верховным съездом же был принят закон о президентстве, и фактически он благодаря депутатскому корпусу стал президентом. Началось то, что началось. Вся ельцинская команда выбрала самый радикальный, самый неадекватный, самый разрушительный путь так называемых реформ, хотя были различные варианты, и различные экономисты и политики предлагали разные проекты. Был выбран самый радикальный путь, он поддался обаянию таких людей, на самом деле, так, авантюристов, как Бурбулис там, и Гайдар. И началось сразу же, после уже августа 91 года, осенью сначала он пропал, как говорили потом, работал над бумагами, а в общем-то пил. Вот. А в декабре совершил государственный переворот в Беловежской пуще. И он был инициатором, вот эта команда была инициатором этого дела. И, конечно же, мы и не могли не уйти в оппозицию сразу же. И наша партия, как и Конституционно-демократическая партия Михаила Астафьева, и Травкина партия, вышли в оппозицию.
Для меня это вообще-то новость, потому что Михаил Сергеевич Горбачев вроде бы договорился на самом высшем уровне. Причем здесь Ельцин и его команда.
Михаил Сергеевич ничего не знал об этом вообще. А когда все это совершил, Ельцин позвонил президенту Америки. А только затем он позвонил Горбачеву, об этом сообщил. Ситуация там уже известна, это, поскольку мы все вместе контактируем, то известно и то, как это там происходило. Вот, во-первых, они там, Ельцин особенно, сильно пили. Во-вторых, ему пришлось уламывать и Шушкевича, председателя Верховного Совета Белоруссии, и Кравчука, президента Украины, и торговаться с ними, особенно с Кравчуком, который тут же стал, значит, Борис Николаевич, а что будем делать с Крымом, а как будем делать с Севастополем. И на третий день Ельцин сказал, да забирай и то, и другое. Как вы понимаете, присоединение Крыма к Украинской Советской Социалистической Республике было, мягко говоря, юридически некорректным, а по сути нарушало все советские законы. А Севастополь вообще никогда не принадлежал Украине. Тем не менее, это произошло. И Ельцин отменил не только советскую конституцию, и он отменил и конституцию, действующую Российской Федерации, потому что он не имел никаких прав лично заключать такого рода договоры. И дальше я вспоминаю, как вот собрался Верховный Совет для ратификации. И мне повезло задать первый и единственный вопрос докладчику, то есть президенту, когда он об этом доложил. Я задал ему вопрос: Борис Николаевич, сегодня ночью закончилось заседание Верховного Совета Украины по ратификации, и Верховный Совет Украины внес две поправки в договор. Во-первых, невозможно вносить поправки в подписанный договор, а во-вторых, огласите, пожалуйста, эти поправки. Я, конечно же, поступил как совершенно неопытный политик, мне нужно было самому огласить эти поправки в вопросе. А Ельцин поступил как опытный политик. Он сказал, не было там никаких поправок, были некоторые редакционные замечания. И тут же Хасбулатов скомандовал отключить первый микрофон. А на самом деле, какие были поправки? Верховный Совет Украины принял решение, что отныне и навеки, вне зависимости, будет Украина в СНГ или не будет, границы остаются незыблемыми. То есть все отдается, так сказать, первое. Второе. Все виды вооруженных сил, находящиеся на территории Украины, включая и ракетно-ядерный, и космический флот, являются вооруженными силами Украины, главнокомандующий президент Кравчук. Вот если бы огласил эти сведения, да, то, может быть, и голосование шло по-другому. Но на самом деле уникальная совершенно ситуация. Я читал документы 30-х годов судебных процессов. Вот я попал в такую же ситуацию. И все как один. Орали прямо без микрофонов, а в зале «хватит болтать». «Братство славянских народов». Президент принял эпохальное решение. «Давайте голосовать». Причем кричали и демократы, и коммунисты. И, как вы помните, и демократы, и коммунисты все единогласно проголосовали за ратификацию. Против ратификации проголосовало всего 4 депутата Верховного Совета.
Как вы думаете, что произошло с этими людьми? Это какое-то зомбирование, какой-то всеобщий гипноз? Или их купил кто-то?
Нет, это, конечно же, такое помутнение. Я называю, у меня целая книга на эту тему написана, это идеологическая мания, идейная мания. Люди поддаются определенным духовным заболеваниям, вот идейная мания, это вот один из родов. Они поддались вот этой братству славянских народов, бред какой. Во-первых, три республики – это русские, а не славяне. Во-вторых, остальные республики, причем здесь братство славянских народов, и Казахстан, там, Закавказье, Средняя Азия и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, здесь Путч тоже сыграл как-то свою определенную роль и желание перемен.
Путч? Ну, я был защитником тоже Дома Советов, потому что ГКЧП, на мой взгляд, это была реакция коммунистическая, и если бы ГКЧП проявил себя более решительно, например, так же, как китайское руководство в свое время на площади Тяньаньмэнь, да, то коммунизм мог бы просуществовать еще пару-тройку десятилетий в России. Вот. Поэтому я выступал против коммунистического режима, и всякий раз и на Верховном Совете, на съезде выступая, говорил, что мы, демонтируя коммунистический режим, ни в коем случае не должны разрушать государство. А вот команда Ельцина как раз начала с этого, с разрушения государства. Для чего? Для того, чтобы и он это сам хотел, и предложил это же всем своим партнерам, руководителям республик. Захватить власть в кусках союзного государства и стать верховными правителями, соответственно, распоряжаться всеми ими ресурсами. Оказалась очень заманчивая, так сказать, концепция, и она сработала.
Как вы думаете, зачем Ельцину это было нужно? Он хотел блага для людей или тоже поддался какой-то мании, или другая причина?
Нет, у Ельцина никогда никакого блага он не думал. У него был мощнейший инстинкт власти. ему, в принципе, нередко и помогал в жизни. И он хотел власти. И он понимал, мы-то надеялись, кстати говоря, после путча, мы надеялись, что Ельцин будет претендовать на то, чтобы стать президентом Советского Союза. Да? И вот своей как бы медвежьей хваткой удержит от распада. А варианты и возможности были, безусловно.
То есть, гипотетически это могло бы быть?
Могло бы быть. Это был выбор лично Ельцина и его команды. Вот в чем дело. Ведь на самом деле существовал закон Верховного Совета Советского Союза о выходе союзных республик из государства, союзного государства. И по этому закону, ну, примерно как то, что сейчас происходит, вот даже не из государства выходит Великобритания, да, и то это много лет, это длительные переговоры, это оговоренность всех процедур, это решение всех проблем, это поиск компромиссов. И, естественно, если бы это было по закону, то это был бы переходный период, в течение которого решалась бы судьба, прежде всего, русского населения. Затем вся инфраструктура, которая союзная, там, порты, дороги, там, нефтепроводы, армия, как с ней быть, и все остальное. Вот. И вот при этом тогда трудно себе представить, что союзного государства при таком эволюционном пути откололись бы больше республик, чем Прибалтика и некоторые республики Закавказья. Все остальные, на мой взгляд, остались бы в союзном государстве. И такая возможность была, и она была у Ельцина. Ельцин, вот у него жажда к власти победила, застила взор, потом периодически он просто впадал в пьянство, в жуткое совершенно, и совершал неадекватные поступки. Вот. И дальше, вот по поводу этого 12 декабря 1991 года ратификации Верховным Советом этого переворота. Игра в демократию, Ельцин собрал у себя в кабинете всех лидеров тогда существовавших партий. И мы с Глебом Онищенко, мой был заместитель по российскому христианскому демократическому движению, присутствовали. И Глеб записал всю эту встречу на магнитофон, у нас материалы есть. И распечатка есть, и очень интересно. Значит, все, начиная с Глеба Якунина, Гляна и всех прочих, начали с того, что вы приняли эпохальное решение, господин президент, братство славянских народов и всякую другую чушь. Когда очередь дошла до меня, я сказал: Борис Николаевич, мы отдаем себе отчет, что это государственный переворот. Вы отменили Конституцию Союзного государства, но вы отменили и Конституцию Российской Федерации. И я, выступая еще на Верховном Совете, опять же, в прениях, говорил, что ратифицировать такого рода договор, меняющий конституционное государственное устройство радикальным образом, может только съезд народных депутатов. Собирайте немедленно съезд. То есть нарушили Конституцию и президент, и Верховный Совет. И это государственный переворот, сказал ему в лицо. Дальше, его последствия, говорю я. Представьте себе, вчера все солдаты Советская армия приносили присягу союзному государству. Кому они должны приносить присягу сегодня? Он говорит: как кому? Народу? Я говорю: как это? Ну, Российской Федерации, россиянскому народу, на Украине, украинскому народу там, и так далее. Я говорю: ну, вы же понимаете, что разделение армии и разделение вооружений приведет к тому, что рано или поздно эти куски армии, эти вооружения окажутся по разную сторону фронтов, и начнется литься кровь. Нет, этого не будет никогда, сказал Ельцин. Ну, история показала, кто был прав, да? Вот. Затем я ему говорю: у вас в договоре об СНГ записано, что коллективное руководство всей армии. А как может быть коллективное руководство в структуре единоначальной армейской? Да, в этом вы правы, это мы пересмотрим. Конечно, коллективное должно быть единоначальное. Вот тут вмешался мой друг, значит, Глеб Онищенко, говорит: Борис Николаевич, а вот предоставлены же тоже такие же права автономным республикам еще при Горбачеве, как и союзным. И вот сейчас уже заявляют многие автономные республики о выходе из Российской Федерации. Нет, этого не будет никогда, говорит он. Ну как же, вот Татарстан заявил: нет, этого не будет, отвечает Ельцин. А дальше Астафьев Михаил вмешался: ну как, вот Дудаев объявил себя президентом Чеченской Республики и заявил, что оно независимое государство. Нет, мы с Дудаевым договорились, начал орать, кричать. Ельцин, стучать кулаком по столу, раза четыре стукнул кулаком по столу, сказал: этого не будет никогда. Вот это показывает о том, насколько адекватный был Ельцин и его окружение, с одной стороны, ослепленные жаждой власти и только этого, а с другой стороны, конечно же, поддававшиеся всякого рода идейным маниям, которыми они оправдывали эту свою политику.
И вот сейчас, по прошествии стольких лет, как вам кажется, все-таки, если анализировать эти события, это была плохая команда помощников, наверняка она у него была, как у всякого, так сказать, государственного руководителя, или это какие-то личные его, так сказать, вот чисто характерные черты?
Ну, и то, и другое. Но помощников-то он сам отбирал. Поскольку у него главная мотивация – это жажда власти, то инстинктивно он убирал ему людей, которые предлагали ему вариант вот, политики, который укреплял его власть. Ведь вот была концепция Явлинского экономической, была концепция Сабурова, да, была концепция ряд других чего. Вот почему он выбрал Гайдара, вот такую радикальную? Потому что Бурбулис и, вот, и Гайдар, они убедили в очень простой вещи, что нужно как можно быстрее сломать предыдущий строй, чтобы отбросить вот, властную эту номенклатуру и создать новую социальную базу. Новую, какая социальная база? Капиталистическая, может быть. Надо срочно создавать капиталистов. Для этого нужно провести, вот, и они его убедили в этом, сначала так называемую либерализацию, а потом приватизацию. И далее что происходило? Вот я опять же вспоминаю в феврале, или нет, в марте 1991 года заседание Верховного Совета, первый отчет Гайдара о начавшихся реформах. Опять же мне по электронной системе удалось выступить, и я говорю, я, как и абсолютное большинство граждан России, не экономист, но даже я понимаю, что отмена контроля государства над ценами в ситуации монополизированной экономики и отсутствие рыночных субъектов, вообще их нету, да, приведет, во-первых, к разрушению этой экономики, к разрушению военно-промышленного комплекса и, соответственно, к обнищанию большинства населения, говорю я, глядя в глаза Гайдара, который сидел на первом ряду, ехидно ухмыляясь. Вот. И это же была очевидная вещь тогда. Почему они на это пошли? Они пошли на это, чтобы срочно раздать собственность своим и создать преданный социальный слой. Да, следующая приватизация. Следующая приватизация. Ведь тоже это антинародная приватизация. Верховный Совет принял закон о приватизации, по которому каждому гражданину России нужно открыть в банке счет приватизационный, на который кладется определенная сумма, и гражданин не может эту сумму потратить ни на что, кроме как участие в приватизации. Подобные схемы были и в других странах вот, Восточной Европы, по-моему, в Польше, там, в Чехии подобные схемы были. Ельцин наложил на это вето. И затем, в момент каникул парламента, издал указ, который разработала команда Чубайса, о так называемых ваучерах. Естественно, я это называю двуликий ваучер, называл. То есть для граждан он вообще ничего не стоил. Продавали за бутылку там, задешево, да?
Наши слушатели, конечно же, помнят и Гермес, Союз, и многочисленные эти ваучеры.
Да, вот-вот-вот. Но те, кто уже и криминальный, и чиновничий, и всякий другой капитал, который заработали уже капиталы, ну, например, когда вот Ельцин издал указ сразу же еще, когда еще Советский Союз существовал, о том, что разрешается торговать на улицах по рыночным ценам. Естественно, все продукты из магазинов государственных хлынули на улицы, и все и стало продаваться на улицах. Да? Вот кто это все организовал? Конечно же, мафия торговая. Да? И вот все деньги пошли в мафию. И вот эта мафия, теперь набрав эти деньги, может участвовать в приватизации, задешево скупая мешками ваучеры, а затем на эти ваучеры задешево покупая всякого рода предприятия по всей России. Понимаете? Вот как было задумано. И так был быстро сформирован, во-первых, так сказать, вот чиновничий капитал, такой красный директоров всех переманили на свою сторону, потому что они получили возможность приватизировать свое предприятие. И был создан сразу же вот уже банковский, то есть финансовый капитал, то есть олигархический, будущие олигархи. Когда молодежи, всякой, так сказать, бывшим комсомольцам вручили деньги для создания банков и создания финансового капитала. Ну, это известные все лица, да? Вот. И они действительно создали эту быстро социальную базу. Они все время говорили и Чубайс, и Гайдар Ельцину, что процесс нужно сделать необратимым. Нужно сделать радикальную реформу, чтобы процесс был необратимым. В чем состояла необратимость процесса? В том, чтобы невозможно не было в стране сил, которые могли бы эту власть отменить и проводить другие реформы. Да? И вот такой силой в итоге все-таки стал Верховный Совет. Когда все это увидели, ужасающие совершенно последствия всех их так называемых реформ. Вот, и причем в каждый данный момент они были с нарушениями всех существующих законов и абсолютно антинационально ориентированными. Они даже тогда говорили, необходимо вырвать клыки у красного дракона, необходимо ВПК разрушить, нам не нужна такая армия, у нас мы теперь со всеми дружим, с Америкой дружим, там, с НАТО дружим, нам не нужна армия. Открыто об этом говорили, сейчас об этом забывается. При этом они говорили это в то время, когда у Чубайса в ведомстве и во многих министерствах сидели американцы, они были забиты американскими советниками, которые писали программы этих так называемых преобразований. образовании. И, как мы знаем, которые потом многие из них нажились, и за что были подвергнуты суду, так сказать, в Америке. Да? Да, так вот, следующий этап приватизации, уникальный совершенно. То есть, уже разбогатевшим банкам выдали государственный кредит, на который они скупили по дешевке предприятия и превратились из финансового капитала уже в промышленный капитал. Вот как Ходорковский и все прочее, да? Так называемые залоговые аукционы. Но это абсолютная авантюра, абсолютно афера, и абсолютно в то же время незаконно было. И таким образом они создали эту вот социальную базу, которая действительно их поддерживала. И она поддерживала Ельцина на выборах в 96-м году. И даже при этой полной поддержке мы знаем, что не случайно после выборов сразу же были сожжены все бюллетени, потому что на самом деле победу одержал Зюганов. И об этом говорил недавно и Путин, и Медведев. Вот ведь как все это известно, понимаете? И дальше Верховный Совет, естественно, в нем возобладало в конечном итоге большинство, которое здравомыслило по поводу всех этих разрушительных реформ, и Верховный Совет, естественно, все больше и больше входил в оппозицию Ельцину и его режиму. Поэтому он был подвергнут уничтожению. Сначала была попытка, как вы помните, весной 93-го года, когда шло голосование об импичменте, и тогда один из депутатов народных выступил и сказал: «Я бывший сотрудник спецслужбы, и мне доложили спецслужбы, что вот у нас на балконах здесь вот слезоточивые газы, усыпляющие газы и прочее, если мы проголосуем, так и так далее, то будет последствия, нас отсюда вынесут и прочее». Его высмеяли, да? А потом Коржаков в своих воспоминаниях все это подтвердил. Оказывается, действительно так. Вот.
Продолжение беседы с Виктором Владимировичем Аксютчицем слушайте в ближайшее воскресенье в это же время.